yes, sir, you're invited now. Придут другие люди, придут те, кто в смокинге, в вечерних платьях, симфонический концерт. Да, в 1937 году сделали такой концерт, 2 декабря, пришли люди, да, действительно, такие очень приличные. Второе отделение началось, пошла пьеса «Let's dance», и так танцевать опять. То есть публику не удержать, и американцы, манеры английские, вот эти чопорные манеры, которые Европа в основном развивала у себя, и Англия всегда ненавидела Францию за распущенность, потому что нравы там не такие строгие. Америка была ближе к французскому духу. Почему нельзя сесть и положить ноги на стол, если это удобно для ног? Ну, говорят, что неприлично, но кровь оттекает, вроде как. И люди так сидят. Потом, вот многое непонятно. Я ездил с американским музыкантом на гастролях, там, от Москвы там, до Казани, приходилось ехать в поезде. В поезде постелено белье, все. Вот они ложатся спать, не снимая обувь. Почему? Да потому что это все завтра выбросить вообще. Кто будет считать простынки? Это мы их считаем просто, еще перестираем по 5 раз. А там все это не объясняют. Я попал однажды с ребенком, с детским оркестром ездил в Германии, с страховкой в лагерь, с медицинской домой, укусила собака ребенка в руку. Значит, для того, чтобы сделать ему укол и вымыть, я говорю, врачу моментально все это сделали. Но значит, его заставили все-таки влезть на операционный стол, и там все кое-что-то делали. Хотя на стол нельзя. Парень, один из этих мальчишек начал снимать кеды. Ему говорят, не надо, залезь на это самое. Тут же это все потом вытянули и уехал это все. Ну, короче, я забыл ему еще там перевязать что-то. Снова ложись, не надо, стой, не надо, стой. Ложись, это операция перевязка. Все, снова простыня вылезает. Такая расточительность вроде бы, да? Но это часто непонятно выглядит. Но американцы очень раздражали всю Европу своими нравами, джазами, своими мюзиклами, понимаете? Не то, что в Европе принято. Вот у нас есть оперетта, у нас прекрасная «Веселая вдова», прекрасная «Сильва», все обозначено тоже. А тут какой-то мюзикл, ревью какое-то непонятное, какая-то жена бегает от одного миллионера к другому, ну, так как сегодня в сериалах. Ну и о чем, собственно, мюзикл, и почему об этом нужно танцевать, там, петь, и как можно. Знаете, вот всеми шокирует это. Так же, как в Англии шок был от Битлз первый совершенно, наверное, погружал в шок. Какие-то парни вдруг, и как такое, и популярные симфонические музыки. Да вы что, с ума сошли? Или потом, например, вдруг певцы оперы «Иисус Христос, суперзвезда». Боже мой, такая тема, да как можно? Под рок поет Иисус, да вы что? Ну, знаете, вот... Человечество это переживает и спокойно проходит дальше, правда? Ничего не случилось. Но поначалу-то поколение не принимает какое-то это, а следующее принимает. А сегодня, вот если вы сосуды результат для кого-то, для следующего поколения, для вашего, это вообще ничто. Что там будет? Мне в списке опера, мне ее не называют, эту оперу. Называют кошки. Там называют призрак оперы. А это уже забыто. А, это та раз в юности баловался, да, Эндрю Эдвардах. Это самая удачная работа. И она гремела. А уже не только какие бабки она заработала. Вот поэтому джаз был вот в такой идиоме. Нам это надо понимать. Джаз был флагом за фриланс, за свободу, за то, что я слушаю, что я хочу, веду себя при этом как хочу. И посмотрим, как танцует танцевальный зал. Как танцует, как хочет. И никто не делает замечаний. И я вообще начну сейчас разговаривать с вами на переговорах, на очень важных политических, но я могу снять пиджак, остаться в подтяжках, совершенно спокойно. Как бы не принято вроде снимать пиджак, надо спрашивать разрешение у общества, но мне жарко, почему не снять? Вот условности, вот давайте снимем условности. Поэтому попадете в какой-то западный город, вы увидите люди без условностей. Вот они идут, они одеты так, как им удобно. Они не спрашивают, там, они сидят, развалились, допустим. Да, неприлично, с нашей точки зрения. А с другой стороны, он никого сейчас не задевает. Когда я в нее увидел лежащего человека, я спросил, почему он лежит, он говорит, на меня так посмотрели. Я говорю, а полиция, он проходит мимо, что? Я говорю, а мешает кому-нибудь? Он же не заградил полностью панель. Пусть лежит. Ну, что-то плохо. Она сразу кидается на сразу, ой, лежит, надо подойти, узнать. Не надо подходить, узнавать. С одной стороны, да, сплошной эгоизм, тогда скажем так, может быть, но давайте сюда придем их музыке и придем к джазу. А что, развитие джаза – это развитие эгоистов. Конечно, каждый хочет свое, каждый хочет заработать. А как в искусстве иначе? Я вообще не понимаю, что лезут люди, которых нет амбиций, как это так? Обязательно надо что-то добиваться, правда? Ну, как не добивать, нет, ну, пожалуйста. Будешь сереньким хористом или сереньким оркестрантом где-то, но хочется выбиться в солисты, хочется что-то сделать свое. Каждый мечтает записать свой диск, что-то такое там. Какие-то возможности есть. В конце концов, сегодня все открыто. Человек захотел написать книгу, свой дневник публиковать. Сам деньги вложил, напечатал 3 экземпляра себе. Жене и бабушке. Ну все, до свидания. Я такие книги видел. Никакие ни книги, ни литературы. Ну, человек захотел, выпустил. Все. И такое в мире происходит. И вы сегодня это можете сделать. На Петроградской стороне, на углу Каменноостровского проспекта и улицы профессора Попова, есть такая надпись на воротах «Особняк». Особняк. Это во дворе театр, в котором я был. Там ровно 30 мест. Это просто небольшая квартира. Первый этаж превращен из 3 квартир. И там спектакль обычно занято 2 актера. Один из них режиссер. А Они берут деньги за вход, это окупает их спектакль, и они, да, они платят аренду за это помещение, можно еще что-то там делать, это помещение. Но тем не менее, вот я когда разговаривал с этим режиссером, мы с ним познакомились, я спрашиваю, а как? Он говорит, ну вот я ставлю идиотскую пьесу. Вы все поняли в этой моей пьесе? Я говорю, не все. Но если найдется 30 идиотов, которые заплатят, я живу. Все, я рассчитываю, что 5 миллионов людей, я наберу 30 человек, я делаю рекламу какую-то в интернете и так далее. Вот существуют такие люди. При условии отсутствия цензуры и при условии, что вы не делаете ничего уголовно наказуемого, ради бога, свобода. Вот такой свободы не было в стране, которую называл Советский Союз, как мы за это ухватились, и у нас есть крайности. А на Западе, поскольку все было разрешено всегда, на Западе человек, который выпадает из общей моды, как правило, очень долго страдает и не может зарабатывать деньги. Причем музыканты-авангардисты, которые играют джаз-авангардный, которые играют непонятную музыку, играют шумы и прочее, они в основном работают в Европе, зарабатывают деньги. В Америке никто к этому серьезно не относится. Там есть академические авангардисты, которые делают все, что хотят. Шумы, там, игра там, в рояле, там, струны щиплют, потом ползают по самой крышке рояля, что угодно можно делать. Это концепт такой. Любые инструменты можете притаскивать. Я нашел в Гане вот такую дудочку, у меня всего одна дырочка и две ноты, но я на ней играю полчаса, я медитирую, меня слушают, люди говорят, как гениально. Потому что это тоже людей интересует, необычное что-то. Но продержаться такое не может, потому что это не захватывает никакую часть публики большую, чтобы прожить. Поэтому я уже рассказывал вам, что в Нью-Йорке 18 клубов, я насчитал по прошлому году, 18 клубов, все мейнстрим, все сплошное. Включая джаз-рок, это тоже уже мейнстрим сегодня. Все мейнстрим. А один клуб, Knitting Factory, он находится в подвальчике, очень небольшой. Это клуб, где только собираются авангардисты, где непонятна совершенно музыка. Этот клуб все время закрывает, он каждый раз становится банкротом раз в 3 месяца. Потом снова кто-то находит деньги, приходит, говорит, ребята, я заработал на гастролях в Европе, давайте вложу немножко, проиграю нашу вот эту музыку, непонятную никому. Ну давайте, выходит один человек, бас-кларнетом, играет час один. При этом он кларнет разнимает, играет в каждую часть, потом складывает их неправильно, кто-то играет. Я был на этом показе, тоже интересно. С точки зрения реализации человеческой свободы, очень даже интересно. Очень даже интересно. С точки зрения пользы искусства, так сказать, да, искусство должно развиваться. Но кто сказал, что в искусстве прогресс – это обязательно здорово? Это очень относительно, что все-таки прогресс. Ну, прогресс есть какой-то в чем-то, конечно, наверное, технический прежде всего. И вот люди, которые делают технический прогресс, люди, занятые физическими, математическими, точными науками, они как раз в музыке предпочитают загадочность такую же, какую для нас представляют их молекулы. Понимаете? Им интересно в музыке вот именно это. Поэтому в основном это техническая интеллигенция. А, скажем, людям гуманитарного склада это неинтересно. Им интересна накопленная культура. Они могут на фоне этой культуры что-то сделать свое резкое, непонятное, но тем не менее с какой-то логикой, которую может постичь хотя бы какая-то часть человечества. Вот джаз, он не постигаем большой частью человечества, потому что он достаточно сложен. Значит, вот то, что мы слушали, это определенная игра. Вот если вы чувствуете ритм, вы вошли вот в этот ритм Бобби Макферрина, и вы оценили, что он поет фразы, как трубач, как бы играл, как кларнетист, вы знаете это, и у вас срабатывает ощущение предчувствия чего-то знакомого. На этом построена культура. Если мы чувствуем что-то знакомое, мы в эту культуру входим. Если культура нам не знакома, мы либо отворачиваемся, либо ее надо изучать. Когда мне говорят люди, я не люблю симфоническую музыку, я спрашиваю, а вы были на ней? Нет, не было, не хожу. Ну да как? Конечно. Ты пойди сначала и возненавиди ее. Вот, чтобы ты мог удовлетворить и сказать, когда побывал 3-4 раза, я понял, о чем речь, но это не мое. Чтобы был аргумент. А то без аргументов люди, они просто не знают. Я сталкивался с тем, что люди вдруг говорят, ой, джаз так интересно, надо же. Мне 40 лет, но я вот теперь понял, ой, как интересно, надо же, а смотрите, как просто устроено, а как мило, а? И как греет. Ну почему? А где ты был раньше? Ой, раньше там был. разговор с одним музыкантом, который был 19 лет, когда с ним разговаривал. Это приехал в 75 году, по-моему, оркестр Зелья Техасского университета, студенческий. Я разговаривался с тромбонистом, который был первым в оркестре, и он блестяще солировал, потому что, ну, играет, ну, как бог. И мы сидели как в автобусе, ехали вместе, с ним поговорили немножечко. Я говорю, ну, ты готовишь к какому-то там дисгопу сначала? Он говорит, нет, я скоро брошу джаз вообще. А что? Я хочу историю в школе преподавать. Ну, еще сумасшедший. Играет как бог, хочет преподать детям историю. Все. Я говорю, слушай, ну тебе 19 лет, ты вот джазом увлекаешься, а рок? Он говорит, ой, ну рок я прошел. Я играл на бас-гитаре в рок-группе с 13 до 16. Все, кроме, с роком познакомился. Все, играл черный металл, там играл, все, все в порядке. Джаз он тоже вот, переиграл весь, ему как бы уже скучно. Симфонический оркестр тоже студенческий играет. Ну, он хочет бросать, еще немножко поиграет, говорит, но я занимаюсь историей, вот хочу закончить там диссертацию. Его дело, будет любителем прекрасно, ради бога. В джазе в американском очень много любителей. Они, вы даже не знаете, что они любители, но они любители. А потом, как живут люди джаза? Они тоже, если они зарабатывают большие деньги, у них эти деньги не лежат на сберкнижке. Они где в каком-то. Я с удовольствием для себя где-то узнал, что Каунт Бейси, оказывается, когда уже редко выступал, когда ему было 70 лет, а он тоже уже 80, он купил несколько ресторанов в Нью-Йорке. Он просто стал одним из учредителей. Вошел в дело, в бизнес, как бы. Что-то капало, значит, да? Какие-то связи появляются и так далее. Кому-то, может, имя твое нужно для этого дела. Вот знаете, то есть люди все время в музыкальном бизнесе. И музыкальный бизнес – это отдельная наука. И, наверное, надо этим заниматься и понимать, что это такое, а менеджеры, да, понимают прекрасно, я так думаю. Вот. Теперь я еще раз обращусь к вашей фамилии. Мы все отметимся, меня интересуют, подошли ли люди, которых я искал. Заметим, что мы убываем в посещаемости. Значит, будем убывать. В следующий раз мы убываем, потому что будем праздновать родную армию. А 2 марта я вас жду. Антонов есть?
Да.
Это кто? Вы. У меня к вам просьба, судя по вашим ответам, которые вы мне написали, я попрошу вас маленькую мне страничку, справочку о том, кто такой Исаак Осипович Дунаевский, с перечислением его основных заслуг. Есть основные, есть какие-то проходящие вещи, но я перезаписал нас не волнует. Вот. Википедия ваше распоряжение, что угодно, но вы должны просто уже, когда вы мне представите, я пойму, что больше на этот вопрос вы не ответить дальше точно. Так, Белаш есть? А? Вы, да? Вас я хочу попросить заняться одной женщиной, которую зовут Джанис Джоплин. Пожалуйста, найдите на нее и скажите, чем она так была на протяжении там 5-6 лет, она гремела вообще, будучи белой, в черном мире гремела даже. Так, Бирченко есть ли?
Да, есть.
Вот, все тут есть у меня. Хорошо. Значит, мы с режиссурой беремся. Значит, маленькие справки на одной странице о 4 людях, которые сыграли колоссальную роль в развитии режиссуры в нашей стране. Первый – Станиславский. Второй – Мейерхольд. Третий – Эйзенштейн. И четвертый – Александров. Вот 4 человека, все разные, но все создали определенные стили, которые мы сегодня дальше развиваем.
Александров
какой? Григорий Александров. Открывайте, смотрите, Григорий Васильевич Александров.
Скажите,
это подготовить доклад или... Это не доклад. Вы покажете мне написанное вами, напечатанное, раз. Ну, я надеюсь, у вас нет рабочих, нанятых батраков. Вы сами это пишете. Вы списали, значит, прочитали. Прочитали, значит, запомнили. Все. И можете грамотно ответить на вопрос, кто это такие. Вот и все. У них у всех есть свое отличие. Это же режиссеры разных школ. Вот что это за школы? Будете читать, подумайте. Так, еще это у меня, это я Буралистов. Нету. Да? Хорошо.
Он был
тоже. Нематов есть?
Нет.
Тоже
нет.
Нету, да? Знаменщикова?
Нет.
Тоже нет. Прокофьев?
Нет.
Тоже нет. Тимофеева?
Нет.
Тоже нет. Хорошо. Значит, а Карпушин?
Его тоже нет.
Его тоже нет, да. Хотя его и не было в списке, но он привез.
А он новенький просто.
Новенький, да. Не знаю, как себя вести. Все, тогда это вот все задания. Так, теперь я попрошу отметиться у меня. Давайте сегодня отметимся. У меня свой журнал, это меня не интересует.
А если контрольная получилось написать?
Контрольная прошла. Все,
не,
написали.
Не, уже
значит, когда будешь следующий, все будешь повторно. Не бойтесь, вас не обойдут вопросы. Просто надо все делать в свое время. Так, дайте-ка мне ручку. Угу. Так, Баженова есть?
Нет, нет.
Балаболова?
Здесь.
Веренкистов.
Веренкиотов. Нет.
Веренкиотов, да. Есть?
Нет.
Нет. Так. Есть Власова?
Нет.
Джононова?
Нет.
Это ведь Иванова практически, да? Джононова. Джонатан Иван. Знаменщикова?
Нет.
Нет. Зубов?
Нет.
Косулина?
Нет.
Вы?
Нет, нет.
Нет, да? Малышева?
Нет.
Прокофьев?
Нет.
Суслова?
Я.
О, мало плюсов. Тимофеева? Шамин?
Я.
Угу. И Юмагужина.
Нет.
Так, Антонов.
Есть.
Есть Белаш. Есть Бирченко.
Есть.
Есть Боровистов. Нет.
Был.
Журавлев.
Нет.
Лапко.
Да.
Есть.
Да.
Масленников. Меньшиков. Нематов. Смирнов. Есть. Чурсин.
Смирнов здесь.
Смирнов здесь. Чурсин. Нет. Здесь. Лобырыч.
Здесь.
Здесь. Павлов. Нет. Таран.
Я здесь.
Есть. И Карпушкина нет. Все. Все, гуляем.
Спасибо.
Моя ручка.